Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
На Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Ее ведущий Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Наш сегодняшний собеседник – протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Здравствуйте.
Добрый вечер.
22 июня 1941 года, 75 лет назад, началась самая жуткая, самая кровопролитная война, пожалуй, за всю историю нашей страны. Но сегодня мы будем говорить не об истории, а о сражениях, да, и о победах, а скорее о смыслах. И первый вопрос, который, конечно, люди верующие, да и неверующие задают, а за что?
А давайте мы его переформулируем по-другому чуть-чуть.
Давайте.
А вот ежели б не началась война 22 июня 1941 года.
А у нас же не терпится слагательных
названий. Ну нет, ну мы же реконструируем сейчас. А вот что могло бы быть с нашей страной?
Ну, мы можем, с одной стороны, представить индустриализацию, развитие, пятилетки за три года.
Да, а помните, какая пятилетка была объявлена?
Ну, в том числе одна из них
безбожная. Безбожная пятилетка. А то небольшое количество храмов, которое еще сохранялось на территории Советского Союза, очень небольшое, ну, за исключением новоприсоединенных территорий Западной Украины там, и Западной Белоруссии, наверняка было бы закрыто. Там, меньше 10 епископов, остававшихся в качестве правящих архиереев на свободе, вряд ли бы сохранили свой статус свободных граждан свободной советской страны. Не исключено, что легальная религиозность, подобно тому, как было сделано в свое время позднее в Албании или на какой-то период в Китайской Народной Республике, была бы запрещена. Гонения 1937-1938 года могли бы показаться еще относительно цветочками по сравнению с теми ягодками, которые могли бы вырасти.
То есть Бог это просто все остановил?
Я задаю себе и нам все вместе этот вопрос. А был ли какой-то иной способ действия промысла Божия, сохранение при этом человеческой свободы, ибо промысел Божий действует в истории с сохранением человеческой свободы, чтобы этого ниспадения окончательного не допустить.
А как же тогда быть с другими странами, которые затронула Вторая мировая, и в которых с религией было все относительно в порядке? Польша, например. Или бедные евреи, которые, в общем, были очень религиозные, набожные люди, но, тем не менее, мы все представляем, чем это закончилось. Или Первая мировая война, когда вообще с религией было все в порядке?
Не, мы давайте не разбрасываться сразу по всем темам. Ну, в отношении Второй мировой войны и ключевых ее участников, ну, вспомним, что в Германии с религией тоже было все не вполне в порядке.
Ну, к тому моменту уже да.
Да, к тому моменту решительно не вполне в порядке, потому что та новая псевдохристианская, хотя по форме, ну, называвшаяся еще христианством, общенемецкая протестантская религия, которая предполагалась к установлению в Германии, она, конечно, от христианства оставляла очень немного. По сути дела, было слегка расцвеченное некоторыми элементами христианства псевдоарийское язычество, да, то есть неоязычество с некоторым таким ритуальным поклонами в сторону тех, кто не мог сразу отказаться от христианской обрядности. А в Польше тоже, думаю, так сказать, можно задать свои вопросы и по Польше, хотя бы потому, как польские христиане вели себя по отношению к польским евреям.
Справедливо.
И тому, вот, насколько глубоко оказалось это, выявилось это христианское отношение к гонимым и преследуемым годы Второй мировой войны, да и не только к польским евреям, а и по отношению к белорусским христианам и украинским христианам. Тут тоже можно задать довольно много вопросов. Я думаю, что нам просто понятнее та проблемность, которая связана с нашей страной, но та или иная проблемность, связанная вообще с общечеловеческим развитием, общеевропейским мировым развитием к этому моменту истории, она может быть выявлена по отношению к каждой почти стране. Но, предположим, опять же, если выйти за рамки только... только политических там очевидностей и побуждений. Может быть, не случайно Испания осталась вне Второй мировой войны?
Ну, там незадолго до начала Второй мировой войны.
Была тяжелая гражданская война, в которой, тем не менее, в отличие от многих других стран, силы, скажем так, антиклерикально-атеистические, там соединялись одновременно и коммунисты, и анархисты, и как раз левые, леваки европейские, там до, там все про Хемингуэя все знают прекрасно, вот там и Орвелла, на то Орвелла тех лет.
Ну, Орвелл оттуда, кстати говоря, антикоммунистом ярым вернулся.
Да, вернулся,
не принимающим модель коммунизма советского.
Но уезжал-то защищать республику против Франко, не забудем, вернулся-то, да, но уезжал так. Но там-то победу одержали в результате силы, которые, на мой взгляд, являлись значительно более нравственно здоровыми с точки зрения, так сказать, последующего развития общества и народа.
Ну, да. Возвращаясь к истории нашей страны, то есть можно так вот кратко подытожить и сказать, что это была кара Божия за разрушенные храмы, за разграбленные монастыри, за миллионы убитых, за кровь новомучеников.
Я бы употребил слово «наказание» в смысле славянского его понимания. Наказание означает одновременно и научение. То есть это такого рода действие, промысла Божия. Да, может быть, естественно, очень трагическое с точки зрения реалий жизни конкретных людей, миллионов конкретных людей, но которое при этом выводило наш народ, нашу страну из той ситуации ниспадения в окончательное безбожие и торжество коммунистической идеи, что вроде бы она может восторжествовать в отдельно взятой стране, что действительно строим же общество без Бога и без его, без христианской этики, без той тысячелетней традиции, что-то получается. Индустриализация, трактора там, и так далее. Тому
не прогрессы там
не прогрессы, да. Получается. Армия, в конце концов. Но вот переменилось. И мы же видим, как во время войны все переменилось. Ведь происходило... Вот Орвел об этом довольно, на мой взгляд... Простите, Льюис довольно точно об этом пишет в письмах Баламута. Война, безусловно, страшная. И он писал это как раз в годы войны, и у нас как бы принято считать, что Англия не очень пострадала, но мы-то знаем вот сейчас реально, что такое были бомбардировки Лондона и других английских городов, и как, что это стоило англичанам. Он вот в те годы пишет, что несмотря на весь ужас, который приносит война, война одновременно является тем, что пробуждает в людях лучшее. Вот это способность положить душу свою за други своя, способность к самопожертвованию, к существованию при приоритете высших ценностей, чем мое личное благополучие или мое личное выживание. Это уже мы тоже видели в миллионах и наших соотечественников, и других участников Второй мировой войны.
Отец Максим, ну смотрите, вот церковные историки говорят, что русский народ, мол, отрекся от Бога, вот уже мы сказали про... разрушенные храмы, разграбленные монастыри. Но разве это так? Ведь была перепись населения, знаменитая в 1937 году, которая показала, что половина населения верует в Бога. Те, кто проводил эту перепись и ее организовал, были репрессированы. И вот разве она не показала, что как раз едва ли не половина нашей страны не преклонила колено перед Ваалом и смело свидетельствует об этом? И разве тот факт, что они не побоялись заявить о своей вере в 1937 году. Разве не о многом это говорит?
Ну, во-первых, я для начала защищу церковных историков, которых мы так походя пнули, потому что никакие церковные историки подобного рода публицистическими тезисами не высказываются про вот так, как это было сформулировано, что какое-то такое примитивное ситуация с отречением и прочим. Если это историка, история, а не такая публицистика в массовое пространство, массовое сознание, то, конечно, такого тезиса никто бы из серьезных историков не стал выдвигать. Я, собственно, не знаю, кто бы так говорил, вот если не говорить о каких-то посланиях зарубежной церкви, явно такого церковно-публицистического характера тех лет. Но если как бы оценивать ситуацию 30-х годов, то, знаете, она со многими поправками, с очень многими поправками, что называется «mutatis mutandis», похоже на, в каком-то смысле на ситуацию с общественным климатом в западных странах, в той же Америке, где вроде бы большинство является христианским, а общественный климат, политику, законодательную область определяет абсолютно не это большинство. А оно, по сути дела, тихо молчит. В лучшем случае в Советском Союзе били кулак как более жестко. Но это большинство, еще нужно понять перепись уже конкретно исторически конца 30-х годов ситуацию. На тот момент решительное большинство нашей страны жило еще в сельской местности. Это в переписи принимали участие те, в том числе и те, кому терять-то было, так сказать, особо нечего и не страшно. Вот если бы посмотреть, разбить эту перепись, то и делать, кстати, советские там социологи, историки потом, на образованное сословие, ну или там страты общества, на молодежь, на тех, кто получил школьное образование, то мы бы увидели, что те, кто определял, скажем, будущее общество, вектор развития, там цифры были бы совсем другими в данном случае. Даже в конце 30-х годов, конечно, в крупных городах, в школьники, вузы, советские служащие, военнослужащие, тем более те, кто там в правоохранительных органах находились, там верующего еще, открытого верующего вообще невозможно было найти, а скрытых еще днем с огнем поискать.
Ну, смотрите, вы привели пример с Соединенными Штатами, вот большевистская Россия, а Советский Союз, а дореволюционная Россия, ну так уж ли она сильно отличалась? Да, был такой внешний красивый церковный флёр, который еще, наверное, сейчас у нас гипертрофированно представлен, а по большей части-то законы все принимались, да и сама империя, она тоже, в общем, была сильно дехристианизирована в высших слоях общества в первую очередь.
Но было бы все хорошо, не было бы революции 17-го года, это как минимум понятно, вот тогда, то есть если бы христианское государство в России к началу 20 века было бы внутренне крепко, то никакая бы там мировая закулиса, внешние враги, там да, трагические коллизии Первой мировой войны и прочее не привели бы к ее крушению. Это понятно. Вот, да. Так сказать, колосс в значительной мере стоял на очень некрепких ногах. Если не на вполне глиняных, то очень некрепко стоял. Но тут все же, мне кажется, есть одно различие. До порога и после порога, до крушения и после крушения, пока к трагедии не произошло, ее всегда еще можно избежать. Но вот как бы христианское понимание истории нас учит о том, что можно остановиться, занеся ногу перед пропастью, а можно не остановиться. Мы сейчас не дадим вопроса, почему произошло то, что произошло окончательно в России вот на этом... В 17-м году, к трагическому юбилею которого мы сейчас приближаемся. Но понятно, что все же Россия 14-го года и Россия и Советский Союз 24-го года – это уже в значительной мере два различных космоса.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Но неужели не было никаких других способов, средств у промысла Божия, чтобы наш народ вразумить? Ну, скажем, ну, послать ему ну, какого-то другого правителя, например, который постепенно вывел бы всю страну и ее народ вот из этого кровавого террора. Да? Мы же знаем из истории... примеры других стран, где все это произошло более мягко, более эволюционно как-то, ну, по-людски, что ли, но не так кроваво.
Да, наверное, рассуждать мы можем по-всякому, как бы было бы хорошо, если бы все было помягче. Но ведь было так, как было.
Но Великая Отечественная разве вернула нашему народу веру в Бога?
В значительной мере общественный, нравственно-общественный климат в стране, начиная с середины 40-х годов, заметно отличается от того, что было там до конца 30-х.
Ну, положа руку на сердце, но ведь не было потепления в отношении церкви. Ее там Сталин пытался использовать в своих личных целях. Да, были выпущены архиереи из лагерей, да, вернулись какие-то священники, открыты храмы. Ну, вот прошел этот знаменитый собор, если, может быть, кто-то вот сейчас об этом вспоминают в связи с тем, что в Константинополе там проходит собор, не собор, как мы это по-разному называем, там, в Константинополе, простите, на Крите, да, критское совещание, критский форум. Да, в 40-х, в конце 40-х вот такой форум прошел в Москве. Он, с точки зрения Сталина, особых успехов не принес. И сразу же вот это похолодание обратное. Потом Сталин умер, пришел Никита Сергеевич, последнего попа по телевизору, хотя в стране оттепель.
Нет, но все же нельзя свести по отношению к жизни народа и церкви все только к тем, скажем, внешнеполитическим побуждениям, которые тоже были, конечно, за одной, скажем, подспудной причиной изменения церковно-государственных отношений. Все же давайте объективно признаем, там 100 с небольшим храмов, и опять почти 20 тысяч храмов. Это огромная разница. Да, почти многие были открыты на оккупированных территориях при немцах, но из них большинство не были закрыты до там, хрущевских гонений. А семинарии, возможность вновь получать духовное образование и воспроизвести кадры духовенства. А возможность, пусть ограниченная, но церковной печати. А как бы имена русских святых, которые перестали восприниматься только как классовые враги, хотя бы некоторые из них, и так далее, и тому подобное. Знаете, я тут еще одну вот историю могу в этом смысле вспомнить про изменение ситуации 30-х и 40-х годов. Она меня в свое время поразила до глубины души. В отделе внешних церковных в свое время сношения, а теперь связей, был многодесятилетний сотрудник Алексей Сергеевич Буевский, который трудился там едва ли не с образования ОВЦС до 90-х годов. Вот когда в начале, в самом начале 90-х, может быть, даже в конце 80-х, вот только-только начались у нас перемены. Один мой друг, известный ныне российский журналист, организовал встречу Буевского с корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» в Москве. И тот на фоне «Горбачевская перестройка», изменения отношений церкви и государства, все пытался Буевского вывести на рассуждение о годах гонений. А тогда еще была такая граница. При Сталине плохо – было до и после еще ничего. И Алексей Сергеевич, как человек системный, он вот так говорит: да, вот при Сталине было вот то все вот в 30-е годы, а вот после войны уже ничего, вот и мы так жили, вот то-то, то-то было, вот, да. Тот его и с одной стороны, там Якунин, Сахаров, там еще какие-то примеры, а вот Алексей Сергеевич спокойно выводит на то. И так они примерно, там, может, час примерно говорили. А под конец уже устал, Буевский уже к тому был человек очень преклонных лет. Он наклоняется к нашему вот журналисту, который привел, и говорит: Андрей, скажите ему, пожалуйста, что после войны нас хотя бы не расстреливали. И все стало понятно. Это, вот мы сейчас с вами можем только это воспроизвести. А для тех, кто прожил 30-е и 40-е годы, это огромная разница, согласитесь.
Ну, не расстреливали, да, естественно, но при этом отношение к духовенству – это и лагеря. Ну, не расстреливали,
да
нет.
Да не сажали уже особенно духовенство.
Психиатрические
массово,
лечебницы,
массово,
лишение регистрации.
Слушай, ну какие психиатрические лечебницы? Это там два советских диссидента. На самом деле, конечно же, экономическое ограничение жизни церкви было.
Налоги,
Идеологически. Я застал еще советские налоги для церковных работников. Помнишь, что такое финн-инспектор? Слово, незнакомое большинству советских граждан.
А всемогущая вот, организация КГБ?
КГБ, которая... С КГБ несколько сложнее, на самом деле, все это было. Это отдельная история.
А мы сейчас подробнее остановимся на этом.
Что было по поводу КГБ. Но, конечно, идеологически церковь вытеснялась на периферию советской жизни. Но идеологическое вытеснение с возможностью существования открытого совершения таинств, вот, да, какого-то лавирования в этой ситуации, по мере того, как система ослабевала, все более... все более условного контроля за тем, что там в церкви происходит, это совсем не то, что было до конца 30-х годов. Все же эту границу мы должны отчетливо с вами упоминать. Даже хрущевские гонения были гонениями преимущества идеологическо-экономического характера. Были, конечно, попавшие в лагеря и тюрьмы десятки, может быть, священников и некоторые архиереи, но это по масштабу, конечно, невозможно поставить в параллель с 30-ми годами.
По масштабу, конечно, нет, но эти десятки, а на самом деле, наверное, сотни, это тоже живые люди, это тоже живые люди, это судьбы.
Да, безусловно, так сказать, но если мы сейчас мыслим в масштабах церкви и страны с точки зрения возможности функционирования, дальнейшего как бы развития, воспроизводства, да, опять сократилось количество храмов и монастырей, да, было сокращено количество духовных школ, но не вовсе упразднено. Кстати, если говорить о действиях промысла Божия, то тоже есть некая, ну, не могу сказать ирония истории, но некоторое, ну, невозможно не запомнить, что снятие Никиты Сергеевича произошло на праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1964 года, когда в Московской духовной академии происходил торжественный акт по поводу ее 150-летия, ее переезда в Троице-Сергиеву Лавру. И вот я еще застал тех наших преподавателей, которые рассказывали о том, как они сидели на этом торжественном акте. Был патриарх, грузинский патриарх в гостях, другие гости. И это радостная для всех церковных людей весть вот так шепотом расходилась по аудитории.
Никитку сняли.
Да.
Да.
Тоже действие промысла Божия, между прочим. Промысел вообще штука нелинейная.
Ну вот, да, нелинейная штука, промысел Божий. Но смотрите, есть расхожее мнение, да, что народ достоин такого, того правителя, тех правителей, которых он выбирает. Ну, получается, что мы выбрали большевиков, получили. Немцы выбрали нацистов, получили. И, мол, это мы сами виноваты. Так почему же, вот хочется спросить вас, промысел Божий не вмешивается в подобные случаи?
В конечных выводах, так же, как в нашей личной жизни, промысел Божий. Вот давайте перейдем от личного к общему, от индивидуальных к общему. Нам, когда мы очень хотим согрешить, на самом деле каждый вспомнит, когда речь идет о вещах серьезных, дает зацепки этого не сделать. Вот хочешь согрешить – заболеешь. Хочешь поехать на какое-нибудь неправильное дело – на самолет опоздаешь. Или еще все время возможность не сделать возникает, но принудительности не сделать не возникает. Даются там от укоров совести, от случайного телефонного звонка, еще вот тут много интересного можно, так сказать, прописать, вот как это получается. Но непринудительность, также и в судьбах дальнейших более крупных сообществ. А что не давалось возможности как бы России не выбрать путь большевистского переворота, так или иначе, высшим сословием, которые в результате как бы отвернулись от последнего благочестивого императора, жившего не по тому закону, по которому вот, принято было уже жить тем, кто стоял во главе политических элит. В значительной мере духовенству, которое на февральской революции аплодировало в очень большой своей части новой демократической России, цепляло банты февральского переворота, крестьянству и солдатам, для которым пообещали одним прекращение войны, а другим отъем чужого имущества, и это, так сказать, приманка, данная, обещанная большевиками, не использованная, конечно, но обещанная, в значительной мере определила поведение народных масс в годы гражданской войны. Ну, давайте тоже, так сказать, помня, конечно, о разрушителях и врагах, помнить и об ответственности тех, кто допустил разрушение и торжество врагов при всем при том. Ну, а еще есть, конечно, один момент. Мне тут при разговоре о промысле вспомнилось. Знаете, у Есть такая интересная книга, я вот сейчас у меня вот выпала фамилия писателя, называется «Мозг короля Людовика Святого», где описывается Тортон Уайлдер, вот, о том, как некоторые группы людей совершенно, казалось бы, случайным образом, действие происходит в 18 или в начале 19 века в Латинской Америке, оказалось в Перу на мосту короля Людовика Святого, который обрушился под ними. Судьбы их видимым образом, казалось бы, никак не были связаны. Но они оказались на этом мосту, когда он был обрушен, потому что это все по отношению к каждому было не случайно. Вот нам по отношению к огромным количествам людей это отсюда не видно, в чем эта неслучайность. Но если мы по-христиански смотрим на историю и считаем, что в ней вовсе случайного не происходит, то принять это нам никуда не деться от этого принятия, на мой взгляд.
То есть мы, выражаясь светским языком, к любой человеческой катастрофе планетарного масштаба идем поступательно.
Да, можно и так сказать, согласен. Идем поступательно, действительно.
Еще есть такая тема, может быть, она вторична по отношению к тому, о чем мы сейчас говорим, но, тем не менее, часто в разговорах, особенно верующих с неверующими людьми, всплывает эта тема. Почему Бог допустил существование таких людей, да, персонально? Вот почему был Гитлер? Почему он в младенчестве не помер? Я понимаю, что она немножко вторична. И даже, наверное, мы сейчас упрощаем ту тему, о которой мы говорили вот всю программу до того, но, тем не менее, вопрос этот часто возникает.
Выкашивание младенцев по принципу возможного превращения в злодеев, то есть такого рода, так сказать, промыслительная евгеника, это, конечно, идея, которая самому Адольфу наверняка пришлась бы по вкусу, вот, но которая превращает, так сказать, историю в какой-то такой инкубатор положительных людей. И считать, что развитие истории, ну, в конечном итоге оно лишает людей той самой свободы, которая нам дана как дар Божий в результате. Адольф мог не стать тем Гитлером, которым он стал.
Это, ну, мы, да, точно был нормальный знаем. Мальчик, рисовал. Да. Вот Алексей, да. Я с ним соглашусь, некоторые работы его даже вызывают симпатии.
Вовсе не обязательно он мог развиться в того, кто развился. И семинарист Иосиф Джугашвили мог не развиться в маршала генералиссимуса, вот, и того, о ком мы знаем, а мог стать... ну, не знаю, добрым, недобрым, мог стать архимандритом или дьяконом где-нибудь там в окрестностях Горе.
А Ильич из вполне себе приличной губернской семьи?
Ну, Ильич, в конце концов, может, на адвоката бы потянул, так сказать.
Вот мне всегда казалось, что Бог из своего состояния вне времени смотрит на наше здесь земное житие-бытие, которое находится на какой-то такой линейке, он все равно заранее знает, как это, ну, так как он и там, и здесь, и в начале времен, и в конце, с нашей точки зрения, он видит все равно, как из Гитлера, вот этого развощекого пупса из приличной семьи, для него в этот же момент Гитлер – это тот же человек, который стреляет в себя в бункере в апреле 45-го. И он же прекрасно знает, что из этого развощекого младенца вырастет вот этот вот человек.
Ну, тут мы, не знаю, перейдем или не перейдем, это уже отдельная, на мой взгляд, сложная богословская тема, уже чисто богословская, соотношение, в принципе, промысла Божия и свободы человеческой. Я бы на сегодня ограничился напоминанием слов преподобного Иоанна Дамаскина, что Бог все предвидит, но не все предопределяет. А вот сложную, простите за это слово, но она действительно, употреблю, диалектику взаимоотношения промысла Божия, который каждому человеку желает спастись и в познании истины прийти. И мы богословски утверждаем, что Бог желает спасения каждому человеку. И как этот промысел, это как это предопределение ко спасению соотносится с возможностью свободного ответа человека, это, наверное, довольно сложная богословская тема, о которой, мне кажется, следует порассуждать отдельно. Я бы сейчас что-то о другом сказал. Вот мы еще одно, применительно к истории, если мы в истории остаемся, должны бы одно обстоятельство не забывать, что то, что нам кажется страданием, несправедливостью в контексте человеческого сегодня, не обязательно является таковым с точки зрения вечности. Одну маленькую иллюстрацию. у Бунина есть рассказ, главный герой которого, молодой офицер, блестящий выпускник одного из петербургских училищ, его невеста, чистая, славная девушка, вот они вступают в брак в Петербурге и должны отправиться в свадебное путешествие. Проводы на там, финском вокзале, они стоят на перроне, шампанское открывается, должны сесть в поезд, и нечаянное происшествие, дело зимой. Кто-то толкает носильщика, и он вдруг невольно спихивает их под колеса приближающегося паровоза. Они оба гибнут. Оба гибнут. Вопль недоумения, вопль к небу, почему это произошло, у присутствующих. Но Бунин потом, в конце, ставит дату, когда это произошло. Август 1914 года. Он обычно в текст произведения никогда дату не включал. И, имея в виду то, что пережили потом те, кто тогда этот вопль к небу подняли. Вот эти два человека, соединившиеся вместе в день венчания в таинстве церковном, в любви, еще никак и ничем не замутненной и не испорченной, в том числе и нами самими. Их не уберег ли Господь через эту кончину от того, что, как, может быть, особенных избранников, от того, что пережили все те, кто тогда посчитал это несправедливым. Не так все ведь просто, не так все однозначно.
Да, история, конечно, это душераздирающая, но не менее жуткие истории мы наблюдаем и сегодня. Например, когда происходят авиакатастрофы, и мы это видим в выпусках новостей и так далее, и так далее. И это ужасно, потому что гибнут люди, и можно, если ты нормальный живой человек, ты можешь себе просто вообразить, что эти люди переживают за последние минуты своей жизни, находясь в этой железной коробке. Но при чем здесь маленькие дети, которые находятся в этой... От чего их-то Господь уберегает? Почему гибнут вот эти невинные дети?
Это, мне кажется, очень большая тема. У нас маленький перерыв, буквально одну минуту, и потом мы вернемся в эту студию, где сегодня беседуем с первым заместителем председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятелем храма святого преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной протоиерея Максимом Козловым. Здесь также Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».